Читаем из двух мест Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, 15 глава с 51 стиха, и книга Откровения, 10 глава, 7 стих. Итак, Павел пишет Коринфянам: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». И книга Откровения, 10 глава, 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Аминь. Сегодня мы получаем весьма разнообразную духовную пищу, но вся она исходит из Слова Господня и поучает нас, наставляет, обличает. Мы продолжаем размышлять о семи тайнах Божиих, открытых Церкви. Мы очень часто слышим вот с этого места об особой роли Церкви на земле, об особом избрании и об особом благословении, которое ожидает ее в небесах. И как мы уже слышали, что мы призваны искать прежде всего Царство Божие и Его правды. Вот это все остальное, оно прилагается на земле, но более приложится, если мы будем искать правды Божией там, в небесах. И вот хотелось бы подчеркнуть еще раз, что Церкви дана какая-то особая благодать, до конца нам даже и непонятная. И вот удивительно, что вот об этом Христос еще говорил своим ученикам, когда его ученики однажды спросили: «Вот почему ты говоришь притчами всем?» А он ответил им, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано, поэтому я и говорю притчами. Вы знаете, мы отличаемся от этого мира не внешностью, хотя должны отличаться, но внутренним содержанием той принадлежности, которая откроется во всей полноте, когда мы достигнем вечности. И тайна в Священном Писании означает «сокрытое до времени». И вот мы видим, что до пришествия Христа многие истины были сокрыты от человечества. И в лице только одного народа израильского, вот в том получении того закона, который они получили и который должны были исполнить, только в лице одного народа. И о Христе не было сказано так, как о нем уже говорится в Новом Завете. То есть не была открыта истина, она была приоткрыта истина. И закон был только всего лишь навсего детоводителем ко Христу. Он подводил, и вот уже во Христе осуществилась вот эта составляющая прихода ко Христу. Но с приходом Христа изменились отношения Бога с человечеством, и конкретно с человеком. Начался период благодати, то есть период милости через жертву Господа нашего Иисуса Христа. Мы немного приоткрываем для себя, когда читаем Священное Писание, вот эти тайны, которые во всей полноте откроются в вечности. И мы с вами уже пытались размышлять и о тайне благочестия, которая включает в себя Боговоплощение, о тайне Церкви, о ее значении, о той роли, которая отведена ей на этой земле, и особенно в послании к Ефесянам, Павел очень подробно излагает эту мысль, чтобы мы тоже вот прониклись этой глубокой, не то чтобы главной тайной, а вот содержанием вот той принадлежности к Церкви Христовой. И в 3 главе 8 по 10 стих он подробно описывает, что значит вот эта принадлежность к Церкви Христовой. Сегодня мы попытаемся немного поразмышлять о тайне восхищения и о ее воскресении. Нужно сказать, что рожденному свыше человеку открывается доступ, вхождение в Церковь, и предоставляются обетования, посредством которых он может хранить себя неоскверненным от мира, чтобы достигнуть вот этого воскресения посредством освящения. Я хочу подчеркнуть еще раз, не то, что мы такие хорошие, или мы считаем себя принадлежными к Церкви Христовой, а всякому рожденному свыше предоставляется такая возможность. И некоторые, которых мы знаем, с которыми мне тоже приходится иметь общение, вот почему-то по каким-то непонятным причинам откладывают свое, вхождение в церковь, потому что вхождение подразумевает два таких этапа. Это рождение свыше и потом заключить завет с Господом через святое водное крещение. Так вот, некоторые почему-то переносят чтобы войти именно в Церковь Христову, не принимает святое водное крещение, находит огромное количество аргументов. И знаете, самый удивительный, на мой взгляд, говорят, я недостоин, я еще не готов. Мы никогда не подготовимся вот к этому священному действию во всей полноте. Потому что рожденному свыше предоставляется обетование. Они даны, и Петр подчеркивает вот эту истину следующими словами. Послание Петра, второе послание Петра с 3 стиха 1 главы. Обратим внимание, как от божественной силы Его даровано нам все потребное. То есть не нашей силой, а Его силой даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, идет перечисление, что мы должны показать. То есть не своей силой, не своими добрыми делами, но милостью Божией, оправдываясь жертвой Иисуса Христа и сознавая себя грешниками, мы получаем рождение свыше, и нам предоставляется вот такая возможность войти в Церковь через святое водное крещение, но никак не наоборот. Мы не будем характеризовать, почему делают наоборот исторические церкви, наша задача сегодня не об этом. Поэтому между настоящим и будущим существует напряженность в нашем внутреннем человеке, и, к сожалению, бывает и даже во внешнем. Напряженность, потому что происходит становление, совершается определенная духовная борьба между плотью и духом, и это есть непрерывное действие дела нашей веры. Есть определенная часть в христианстве, которая настаивает на том, что мы можем потерять спасение. Есть определенная часть христианства, доказывающая, что кто избран, тот спасется. Но внутреннее свидетельство, которое мы получаем при рождении свыше Духом Святым, ведет нас вот к этим высотам. Оно подводит нас вот к этому священному действию, святое водное крещение. Порой даже мы не знаем, что влечет нами. Нет опыта или еще не было опыта. Но вера – это действие Духа благодати, побуждающее нас исполнить в этом правду Божию. И Церковь живет надеждой, что все вот эти земные трудности, страдания, несчастья несравнимы с той славой, которая откроется там в небесах. Существуют некоторые конфессии, которые пытаются вот объяснить, что если вы войдете в Церковь, вы не будете болеть, вы будете богатыми, у вас все будет хорошо. Неправда это. Неправда это. Это обольщение. Церковь, как мы уже слышали, она призвана к вечности, и мы призваны для того, чтобы искать прежде всего Царство Божие и правды Его, вот в своей сути, внутренней сути. Поэтому Церковь живет надеждой, что все эти земные страдания, они ничего не стоят с той славой, которая откроется ей. Церковь живет надеждой на встречу с небесным женихом. И Павел очень ясно подчеркивает эту истину следующими словами во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, 2 стих. Он говорит: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». А вот с еврейского языка оно звучит вот немножко не то чтобы по-другому, но более раскрывает, как на мой взгляд. Павел говорит здесь, вот с иврита: «Ибо я ревниво оберегаю вас Божьей ревностью, поскольку пообещал представить вас как непорочную деву в браке с вашим единственным мужем Мессией». Вот цель и задача Церкви. И именно через Церковь, через эту иерархию, установленную самим Христом в Церкви, пресвитера, диакона, благовестники, учителя, вот это и происходит, вот это составляющее обещание через Слово, посредством Слова, личным участием, именно Духом Святым, в соработе с Духом Святым, проходить этот путь освящения. Иногда бывает так, что мы вынуждены ставить на замечание, вынуждены отлучать от церкви только лишь за то, что человек, который дал обещание Богу доброй совести, не сохраняет себя вот в этом. И тогда не может быть нечистое среди чистого. И вот мы говорим о церкви, что встреча ее произойдет с женихом своим удивительным образом на небесах, не на земле. Мы говорили в прошлый раз о том, что Христос пришел, чтобы не установить христианство на земле или какой-то отдельный народ, живущий в отдельной стране. Нет, нет. Он пришел, чтобы создать церковь свою из всех народов. И надежда церкви включает в себя четыре момента. Первое – восхищение и ее первое воскресение, Фессалоникийцам, 4 глава 1 Фессалоникийцам. Второе – судилище Христово, 2 Коринфянам 5:10 Павел пишет, что нам должно всем предстать пред судилище Христово, чтобы получить, что мы делали, живя в теле доброго или худого. Произойдет третье – брак Христа из своей невесты церкви, то есть нас, вот всех искупленных по всей земле, ушедших и которые еще здесь на земле. И 19 глава Откровения 7 по 9 стих ясно показывает нам это. И четвертое, что церковь ждет грядущее господство над миром не в области экономическом или политическом или военном, нет, нет, но своим участием. И Павел эту мысль, эту истину отражает 1 Коринфянам 6 глава со 2 по 3 стих. Он говорит: вы будете судить мир. Это не господство, нет, нет, это принадлежность вот главе и участие. Момент восхищения, он удивительный. Священное Писание не учит тому, что наступит всеобщее воскресение. Оно ясно отражает истину о том, что будет разница между воскресением первым и воскресением вторым. Оно говорит, что именно об определенном воскресении мертвых. Оно говорит о первом воскресении, об избранном воскресении из мертвых. То есть характеризует, кто именно будет в этом первом воскресении. Оно говорит о порядке воскресения мертвых и подчеркивает, что все они отделены друг от друга неизвестным промежутком времени. И вот мы это находим, подтверждение вот этим словам, в 15 главе 1 послания к Коринфянам с 22 по 24 стих мы читаем так. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы пришествие Его». Так вот, мы уже пережили эту истину, приняв ее, что Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И вот именно тех, кто принял эту истину, ожидает участия в первом воскрешении, которое называется в книге Откровения «блаженным». Блаженны те, кто именно переживут первое воскресение. В чем суть блаженства, мы сегодня не можем до конца понять. Но когда придем туда, мы на себе это переживем. Мы поймем полноту этого блаженства. И вот, размышляя, мы можем видеть, что Христос, если так можно сказать, как бы, знаете, заинтересован, вот такое слово мы употребим, для того, чтобы мы, чтобы его члены тела Христова, то есть члены церкви, им было даровано особое воскресение. Воскресение, которое подобно было бы его воскресению. Подобие заключается в том, что он, будучи на земле, все перенес, все пережил, кроме греха. Мы же не только переживаем все трудности земной жизни, болезни, недоразумения, гонения, притеснения, внутреннюю борьбу, но мы еще и переживаем вот это искушение грехом, влияние греха на нашу жизнь. И вот в этом есть особая часть блаженства, если так можно выразиться, первого воскресения. Это воскресение является первым избранным. Оно будет происходить именно с людьми праведными, которые должны воскреснуть для жизни вечной. И не просто для жизни вечной, вечность, если такое слово употребить опять же, а для того, чтобы царствовать. И вот эта истина принимается с нами большим трудом. Потому что в нас борются вот эти две природы, ветхая и новая. И принять новую, мы вдруг сразу почему-то смотрим на старую природу. И вот здесь вопрос веры. Поэтому Христос подчеркивает в книге Откровения, что блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, 20 глава Откровения, 6 стих. Блажен и свят. А вот достижение этого происходит здесь, на этой земле, в этой плотской нашей хижине. Из этого можно определить, что Церковь Христова является целью истории. Братья и сестры, это не громкие слова, нет-нет. Это не слова, знаете, гордости или возвышенности, нет. Нет и еще раз нет. Так определил Господь, что именно Церковь становится целью истории. Ею завершается особый период благодати Нового Завета. И это не просто история последнего времени, которая началась с приходом Иисуса Христа. Это не просто история последнего будущего, а история всего новозаветнего периода, именно относящаяся к спасению рода человеческого. Ее задача, она глобальна, не только в вопросах, охватывающих эту землю, но и всю Вселенную. Поэтому вот эта часть первого воскресения, оно и будет, или достижение первого воскресения, будет проходить именно поэтапно. И придет время, что именно с церковью, с ее восхищением закончится эра Нового Завета. Нового Завета. И Павел подчеркивает эту истину в 15 главе Коринфянам, 24 стих. Вот мы здесь уже читали, что в порядке, что первый воскрес Христос, потом Христово, а здесь сказано, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Вот это вот последовательность созидания Церкви. И мы с вами вошли в эту Церковь. Да, нам трудно осознать это. Нам трудно порой принять. Потому что мы привыкаем к тому, нам легче быть немощными. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, очень опасно. Потому что мы не дерзаем вот верою принимать обетование нашего Небесного Отца, нашего Господа. Я еще раз хочу прочитать эту истину, о которой мы размышляли в прошлый раз, о Церкви, но вот в пропорции того, что мы сегодня вот с вами о чем размышляем. Обратим внимание на этот текст. Послание Ефесянам, 1 глава, 19 стих. «И как безмерно величие могущества у нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Церковь не претендует на господство в этом мире, нет, нет. Она именно проходит свой путь борьбы, она проходит путь гонений, ей отведена именно вечная жизнь, ей отведено небеса. А здесь мы лишние порой люди, мы гонимые люди, мы люди не второго сорта, а может быть даже самого последнего. Это мы ощутили на себе здесь некоторые находящиеся еще в советский период времени. Во Христе явилось начало завершения. Вот поэтому с момента Его прихода все относится к наступившему уже последнему времени. И нам Бог дал жить в конце этого последнего времени. Мы должны понимать, что библейское пророчество более пророчество сущности, нежели пророчество истории. Хотя истории отведена определенная часть в Священном Писании, но сама суть более важнее самой истории. Поэтому установить точную дату момента восхищения и невозможно. И все ошибки в христианстве некоторых деноминаций, конфессий заключались в том, что они пытались установить конкретный день пришествия Иисуса Христа, говоря о пришествии, забывая о первом этапе, о восхищении Церкви, а потом уже будет пришествие. И вот время славы для нас близко, потому что Господь, еще будучи на земле, будучи уже в небесах, через Иоанна говорит в книге Откровения: «Все гряду скоро». И вот это «скоро» уже по-нашему тянется больше 2000 лет. И вместе с тем сказано: «жених замедлил». И вот мне представляется, что мы живем в период вот этой замедленности, вот этого долготерпения Божия, не желающего, кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И пока не войдет полное число язычников, мы остаемся на этой земле. Сущность восхищения заключается в том, что не все мы умрем, но все изменимся. Поэтому не важен срок или когда, а важна сама суть. Не все мы умрем, но все изменимся. Буквально на прошлой неделе мы зачитывали в традиции список братьев-сестер, которые ушли в вечность. Там их было 6 человек. А эта неделя богатая сразу 3 ушедшими в вечность. На одной неделе уже на небе зажглись еще 3 новых звезды от нашей поместной церкви. А сколько на земле? Поэтому Павел и пишет, что говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. В чем сущность? Это вот можно немножко изложить, но глубину поймем потом. Прежде всего, произойдет извлечение нас из нашего тела бренного и душевной скорби, от преследований, мучений, болезней, всевозможной сферы влияния греха. И Павел об этом более ясно пишет в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам. Второе, произойдет перемещение живых, и те, кто будут живы еще, они вместе с мертвыми будут восхищены на облаках на встречу с Господом. То есть впервые произойдет событие не всемирного характера, а вселенского характера, что церковь всех стран и всех земель соберется вместе в одно целое, но не на земле. Проходят конгрессы каждые 4 года, приглашаются гости, но охватить всех желающих невозможно. Только небо предоставит нам вот эту полноту этого зала, если так можно сказать, где мы соберемся все разных племен, колен и языков. Третья мысль. Произойдет преображение тела, которое станет нетленным. Каким? Мы не знаем. В каком мы будем возрасте? Не знаем. Но на основании книги Откровения можем сказать, что там мы будем узнавать друг друга. Четвертое. Это будет триумф. Если сегодня на Земле насчитывают, статистика говорят, что уже более 2 миллиардов лет, и если соизмерить с притчей о 10 девах, то вот можно представить себе, хотя невозможно, вдруг в одной части или в одну секунду исчезает с Земли 1 миллиард человек. Это не пройдет незаметным для человечества. Это не пройдет незаметным. Об этом наверняка будут писать, об этом будут говорить. Но более всего об этом будут говорить неразумные девы, которые останутся на великую скорбь. Более всего они тогда возревнуют о том, что они не достигли вот этого первого блаженства в первом воскресенье. И для церкви вот тогда, только тогда наступит именно настоящее блаженство. Дух Святой открывал тогда еще ветхозаветным пророком, и Исаия пишет в 26 главе 19 стих: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов твоих». Вот великая эта тайна Божия восхищения. Хотя мы веруем, что мы получим новые тела, но сущность вот нового тела, она неописуема, она непредставляема нами. У нас нет никаких представлений о небесной материи. И даже тогда, когда Иоанн в книге Откровения, 1 главе, 12 стиха, слышит этот голос и поворачивается, видит Христа во славе, то вот почитайте дома 1 глава с 12 по 15 стихи книги Откровения. Там дважды употребляется слово «подобно». То есть он не в состоянии был описать вот эту славу небесную. Это было подобие, подобие, но не сама суть. То есть у нас нет представления о небесном теле. Есть ссылки на сравнение, это в Священном Писании, есть ссылки на сравнение с блистающим белым снегом. Ссылка есть как роса, как звезды, как солнце. И все это красота, которую мы только ожидаем. Говорят космонавты, которые поднимаются туда в космос, они говорят, какая же наша Земля красивая. А что же ожидает нас? Какая красота? Она только вот, как бы, знаете, пересказывается, а что? Наш ум смолкает. Как мы видим сегодня с вами, вот, возможно, пример такой привести, маковое зернышко. Оно небольшое, черное. Мы в этом зернышке еще не видим, какая же в нем содержится красота, когда это зернышко превращается в цветок, и какой прекрасный вид этого макового цветка, да и не только его. Мы не видим в яблочном семечке яблони, но когда она вырастает и когда она цветет, мы начинаем вдруг понимать это благословение от Господа. Так и мы сегодня с вами не можем во всей полноте увидеть славу будущего. Мы видим это через тусклое стекло, и Павел пишет гадательно, а потом увидим его, каким он есть. Поэтому давайте сегодня вновь и вновь не будем смущаться сердцами нашими ни от испытаний, ни от гонений, потому что мы, придет время, будем подобны ему и увидим его, как он есть. И как мы носим сегодня образ перстного, так придет время, мы будем носить образ небесного. А пока пусть Дух Святой еще больше просвещает наше сердце к познанию Его благодати в достижении вечной жизни. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Аминь.